Говоря выше о символических цветах, нам уже приходилось указывать на Кае, которая в легенде о Граале появляется как второй, после самой чаши, основной символ, и которая является одним из многочисленных олицетворений Йосемира двух. В то же время это копье, сказали мы, является также символом небесного луча. И согласно соображениям, высказанным нами в другом месте, три совершенно ясно, что по сути эти два значения совпадают. Но это равным образом объясняет и то, что копье также, как меч и стрела, в конечном счете, являющиеся его эквивалентами, иногда отождествляется с солнечным лучом. Само собой разумеется, что две символики, полярные и солярные, никогда не должны смешиваться между собой, и что, как мы уже часто отмечали, первое имеет характер более фундаментальный и воистину изначальный. Однако, не менее верно и другое. То, что можно было бы назвать переносами с одного на другой, есть достаточно часто встречаемый факт, и для этого есть свои причины, которые мы более четко попытаемся объяснить как-нибудь в другой раз. В данный же момент мы ограничимся упоминанием атрибуции стрелы Аполлона. Известно, что именно своими стрелами последний убивает Пифона, как в ведической традиции Индра убивает Ахи, или Вритру, подобие Пифона, с помощью ваджры, олицетворяющей молнию. И это сходство не оставляет никаких сомнений относительно исходной символической равнозначности двух видов оружия, о которых идет речь. Напомним также о золотой стреле Абариса или Залмоксиса, о которой говорится в истории Пифагора. И здесь мы еще яснее видим, что эта символика относится именно к Аполлону Гиперборийскому, что устанавливает точную связь между его солярным и его полярным аспектами 4. Если мы возвратимся к рассмотрению различного оружия как олицетворения Йосемира, то напрашивается важное примечание, а именно то, что это оружие, не всегда, но по меньшей мере, очень часто имеет либо два лезвия, либо два противоположных острия. Этот последний случай, как, в частности, и случай ваджры, к которой мы еще вернемся, явно должен быть соотнесен с дуальностью полюсов, рассматриваемых как две оконечности оси, со всеми соответствиями, которые она предполагает, и на которые мы уже указывали в другом месте 5. Что же касается обоюдоострого оружия, то дуальность здесь, выражая тот же смысл оси, гораздо более прямо указывает на два потока, олицетворяющие двух змей, обвившихся вокруг жезла или кадуция. Но так как эти два противоположных потока сами находятся в соответствующем соотношении с двумя полюсами и двумя полушариями, то тем самым можно непосредственно видеть, что обе символики в действительности соединяются. По сути, речь здесь всегда идет о двойственной силе, единой по самой своей сущности, но разного действия во внешнем проявлении, что обусловлено поляризацией, как последнее обуславливает на различных уровнях все степени и все модальности универсального проявления 6. Сам меч может рассматриваться наиболее общим образом, как обоюдоострое оружие 7. Но еще более поразительным является пример обоюдоострого топора, секиры, принадлежащего к эгейской и критской, то есть дайлинской символике, но собственно, не присущего исключительно ей. Но топор, как мы уже объясняли выше, 8 есть совершенно конкретный символ молнии, а стало быть, точный эквивалент ваджры. И сравнение этих двух орудий хорошо показывает, следовательно, сугубое тождество двух форм символики, затронутых нами, символик обоюдоострого оружия и оружия с двумя заостренными концами 9. Изображение ваджры имеет множество вариантов. Ананда Кумарасвами 10 отмечает, что самая распространенная форма с тройным острием на каждой оконечности тем самым родственна Тришуле, или Тризубцу, другому очень важному символическому оружию, специальное исследование которого, однако, увело бы нас слишком далеко от нашей темы 11. Заметим только, что в то время как срединная точка есть окончание самой оси, две боковые могут соотноситься еще и с двумя потоками, правым и левым, о которых мы говорили, что по этой самой причине подобная же тройственность обнаруживается и в других случаях осевой символики, например, в некоторых изображениях мирового древа. Кумарасвами равным образом показал, что Ваджра традиционно отождествляется с другими известными символами оси мира, такими, как ось колесницы, два колеса которой соответствуют небу и земле, что в частности, объясняет некоторые изображения Ваджры как поддерживаемый лотосом, на котором она помещена в вертикальном положении. Что же касается учетверенной ваджры, образованной соединением двух обычных ваджр, в горизонтальном плане расположенных крестообразно, откуда ее название, карма ваджра, то она очень близка к таким символам, как свастика и чакра 12. Мы ограничимся здесь тем, что отметим эти различные сведения, которым, быть может, мы еще вернемся в других исследованиях, ибо это сюжет из разряда тех, которые невозможно исчерпать. Ваджра, помимо значения молнии, имеет также, в то же самое время, значение алмаз, что немедленно вызывает идеи неделимости, неизменяемости и незыблемости. И действительно, незыблемость есть основная черта оси, вокруг которой совершается вращение всего, но которая сама не участвует в нем. В связи с этим можно провести еще одну примечательную аналогию. Платон описывает ось мира как сверкающую алмазную ось. Эта ось окружена несколькими концентрическими оболочками разных цветов и размеров, соответствующими различным планетарным сферам и вращающимися вокруг нее 13. С другой стороны, буддийская символика алмазного трона, расположенного у подножия древа мудрости и в самом центре колеса мира, то есть в той единственной точке, которая всегда остается неподвижной, не менее показательна в том же отношении. Возвращаясь отсюда к молнии, скажем, что она рассматривается, как мы уже указали 14, как олицетворение двойного могущества созидания и разрушения, если угодно, можно сказать, сил жизни и смерти, но если это понимать лишь буквально, то перед нами окажется все-таки частный случай того, о чем в действительности идет речь 15. В самом деле, эта сила, которая осуществляет все сгущения и растворения и которую дальневосточные традиции соотносят с попеременным действием двух дополнительных принципов, инь-ян, равным образом соответствующих двум фазам универсального выдоха и вдоха. Это то, что герметическая доктрина, со своей стороны, называет сгущением и растворением 16. И двойное действие этой силы символизируется двумя противоположными оконечностями ваджры, как молниевидного оружия, тогда как алмаз ясно являет ее единую и неделимую сущность. Отметим попутно в качестве курьеза, ибо с нашей точки зрения это не более, чем курьез, случай применения низшего порядка, но прямо связанный с вопросом о символическом оружии, могущество острий, хорошо известное в магии и даже в профанической физике, реально соотносится с растворением, то есть со вторым аспектом двойного могущества, о котором мы только что говорили. С другой стороны, соответствие первому аспекту, или сгущению, обнаруживается в магическом использовании узлов или лигатур. Мы напомним в этой связи символику Гордиева узла, который Александр к тому же разрубает своим мечом, что тоже очень показательно. Но здесь возникает и другой вопрос, вопрос жизненного узла, который, хотя и находясь в отношениях аналогии с предыдущим, далеко выходит за пределы области и содержания простой магии 17. Наконец, мы должны упомянуть другой осевой символ, который не является оружием в собственном смысле слова, но который, однако, уподобляется ему своей остроконечной формой. Этот символ – гвоздь, а у римлян гвоздь, клаус, и ключ, клавис, почти созвучны, но и тот, и другой связаны с символикой Януса 18. Ключ, который есть также и осевой символ, увел бы нас в рассуждение, в которое мы не хотим вдаваться в настоящий момент. Скажем только, что власть ключей или двойная власть вязать и разрешать 19 на самом деле не отличается от той, о которой мы говорили. По сути, в действительности, речь всегда идет о сгущении и растворении, в герметическом смысле этих понятий.